Ким Лоренс. Скандал у алтаря. Пролог. Газета «Блейзден», 17 ноября 1990 года. Этим утром представитель больницы сообщил, что найденный вчера на ступенях церкви Святого Бенедикта два ребенка, по всей видимости близнецы, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция пытается отыскать их мать, которая, возможно, нуждается в медицинской помощи. Лондон-репортер, 17 ноября 1990 года. Внук покойного Себастьяна Рея заложил первый камень в фундамент нового крыла больницы, носящий имя его деда, известного филантропа. Он заменял своего отца, чьи обязанности капитана сборной команды Аргентины по поло помешали ему присутствовать на церемонии. 7-летний Себастьян Рей Дефо – сын известной английской светской львицы, леди Сильвии Дефо, и наследник миллиардов семьи Рей, а также поместье Мэндевилл-Холл в Англии. В аварии, результатом которой стала скоропостижная кончина его деда, он отделался незначительными травмами. 14 февраля 2008 года. Полагаю, существует серьезная причина, по которой я вынужден остановиться вместе, которая зовется «Розовый единорог». Само название вызывало у Себа гримасу отвращения. Извините. Его раздражающе бодрая личная помощница сделала вид, что не заметила сарказма. Но сегодня день Святого Валентина, и в радиусе 20 миль от школы Флёр нет ни одного приличного отеля, который не был бы забит под завязку. Озерный край считается романтическим местом. Но не стоит тревожиться, это не заразно, успокоила она Себастьяна. Отзывы об этом отеле самые восторженные. Ваш номер? Как же там сказано? Вот, элегантный, с множеством приятных мелочей.
О, Господи, простонал Себ.
Его 6 футам 5 дюймам только мелочей не хватало. Может, миниатюрная личная помощница за что-то его наказывает? Не будьте букой. Вам повезло, что в розовом единороге отказались от брони.
Я увольнял людей и за меньшее. Или вы не слышали о моей беспощадности? Прочитав статью, опубликованную в предыдущем месяце в одном из воскресных приложений, впрочем, опровергнутую несколькими уважаемыми финансовыми журналами, люди должны были решить, что такое богатство, как у него, невозможно нажить, не прибегая к беспощадному попиранию общепринятых правил и норм, а также окружающих.
«Увольняйте», — кивнула личная помощница. «Только где вы найдете другого человека, который оценит ваше своеобразное чувство юмора?»
«Похоже, что я шучу».
«Или такого же эффективного сотрудника, как я, который не ударяется в слезы, стоит вам сдвинуть брови или влюбиться?»
Себ с трудом сдержал улыбку и покорно проворчал. «Кто, черт побери, придумал это дурацкое название? Розовый единорог!» Вскоре он это понял.
Это были те же люди, которые февральским вечером усадили беднягу с гитарой на лужайку. Ему не помогал согреться огонь в мангале. Чтобы, видимо, вдобавок к обморожению нанести ему оскорбление, его заставили обрядиться в какие-то нелепые испанские тряпки, которые не наденет ни один уважающий себя испанец, и исполнять слащавую любовную песенку, под которую парочки обнимались. Себастьян скривился. Если им нравится такая романтика, их право. Но смотреть на это без отвращения было невозможно. Впрочем, размышлял он, наверное, это подходящее завершение дня, апогеем которого стала выписка ему штрафа через чурьяным сотрудником парковки. Этот день просто обязан был стать праздничным. Его 13-летняя сводная сестра завоевала приз на ярмарке научных идей, устроенной в ее школе, а их мать, леди Сильвия Дефо, вопреки всем ожиданиям, все-таки появилась там, демонстрируя родительскую поддержку, что происходило крайне редко. Все-таки он должен был бы лучше знать свою матушку. Но она вплыла в зал, заставляя разговоры смолкнуть, принимая всеобщее внимание как должное, и Себ
купился на этот акт материнской заботы. Правда, все быстро встало на свои места. Леди Сильвия обняла Флёр, отстранилась, взглянула на лицо дочери и громко изрекла совет, как ухаживать за кожей, и при этом выразительно добавила, что у нее самой никогда не было не то что прыщей, даже маленького прыщика. Она и не догадывалась, что сильно ранила девочку. Затем она принялась флиртовать со всеми мужчинами, попадавшими в поле ее зрения. Флёр, прикусив губу и опустив глаза, мечтала оказаться в любом другом месте, только не здесь. Сеп чувствовал боль сводной сестры как свою, и гнев его разгорался. Критический момент наступил, когда он обнаружил мать в классе в объятиях недавно женившегося учителя биологии. Двери были распахнуты, их мог видеть любой. Впрочем, в этом и заключался смысл. Матушка обожала подобные сцены. Предложив смешавшемуся мужчине бумажную салфетку, чтобы стереть помаду с лица, Сеп поинтересовался, не хочет ли тот присоединиться к своей молодой жене. Учитель поспешно покинул класс, и Сеп, не ходя вокруг да около, потому что мать не понимала экивоков, прямо спросил, какого черта она себе позволяет. «Я не знаю, почему ты злишься, Сеп?» — надула Сильвия. «Почему я не могу немного повеселиться? Твой отец завел интрижку с той ужасной!» Она издала берущее за душу рыдание и позволила слезам, которые умела пускать по заказу, покатиться по щекам. «Мама, я все это уже слышал, потому не жди от меня сочувствия. Разводись, крути романы, выходи замуж. Я сыт по горло этим бесконечным круговоротом. Но если ты снова заставишь Флёр краснеть за твое поведение...» Слезы иссякли. Лицо Сильвии стало испуганным. Сеп знал, что это состояние долго не продлится. Тем не менее, он почувствовал себя негодяем. «Сеп, ты не можешь говорить это серьезно!» Он уже был готов взять свои слова назад, однако заставил себя солгать. «Я абсолютно серьезен». Неважно, что сделала Сильвия, но она его мать. Однако сейчас речь идет о Флёр, а девочка нуждается в защите. «Ты понимаешь, что, поступая так, как хочешь, ты причиняешь людям боль?» Испытующий, вглядевшись в красивое лицо матери, он покачал головой. «Извини, дурацкий вопрос». С мрачным выражением, которое заставило нескольких женщин посмотреть ему вслед, Сеп направился к входу в розовый единорог, который был украшен гирляндами из сухих красных роз, подобающих случаю. Если он найдет одну из этих дурацких штуковин на подушке, то... Сеп вздохнул. А какой в этом смысл? Весь мир помешался на небылицах про любовь, так что одинокий голос логики просто затеряется в восторженном лепете. Позволив себе с превосходством усмехнуться, он повернул голову, чтобы смахнуть снежинки с плеча. «Эта ночь вполне может завершиться весьма двусмысленно», — подумал он, скользнув циничным взглядом по целующимся парочкам. Легкое презрение, нисходившее с его худого аристократического лица, внезапно сменилось откровенным шоком. Его взгляд сфокусировался. Пламя, мгновенно возникшее в животе, распространилось по телу, как пожар. Широко расставленные глаза, с нависающими над ними четко очерченными бровями, почти такими же черными, как длинные, изогнутые ресницы, потемнели. Сеп не заметил, во что она одета, кроме одного. Платье на ней синее. Он очень хотел бы увидеть ее без платья. У нее было роскошное тело, с формами, навевающими греховные мысли, и бесконечной длины ноги. Вожделение, охватившее его, отозвалось в паху с жаркой волной и оставалось там, пока его жадный взгляд скользил по восхитительным изгибам. А потом он заставил себя посмотреть ей в лицо. Чувство узнавания его удивило, потому что он никогда не встречал эту женщину. Ее лицо являло собой идеальный овал, но привлекало взгляд не симметрия, а его выражение, когда, смеясь, она смотрела на падающий снег, слегка запрокинув голову и демонстрируя плавный изгиб длинной изящной шее. У нее были восхитительные губы, большие глаза, сиявшие в свете фонаря, и буйные волосы, спадавшие длинными, то золотистыми, то огненными прядями почти до талии. Себа в лицо ударил порыв холодного ветра, вырывая мужчину из паутины чар. Опустив тяжелые веки, чтобы дать нервной системе возможность оправиться от почти животного влияния этой рыжей, Себ провел рукой по темным волосам и выдохнул. Воздух со свистом вырвался из его груди. Затем он снова взглянул на женщину, уже дистанцировавшись от первоначальной инстинктивной реакции. День выдался длинным, а он слишком долго обходился без. «Есть вещи, — подумал Себ, — которые не поручишь личной помощнице». Как раз в тот момент, когда он делал мысленную заметку освободить уикенд и решал, с кем можно его провести. Правда, этот вопрос никогда не представлял для Себастьяна Рей-де-Фо особой сложности. До него донесся смех рыжий. Низкий, с хрипловатыми нотками, он был наделен восхитительной, почти осязаемой силой. У Себа возникло ощущение, что по его спине провели пальцем. Он одарил враждебным взглядом мужчину, вызвавшего смех. «Кто это? Муж? Любовник?» Стоило этой мысли промелькнуть у него в голове, как мужчина повернулся и ладонью приподнял подбородок своей спутницы. Себ узнал его. Счастливец был женат на местном терапевте Элис Драмонт. Она совмещала ответственную работу с воспитанием двоих детей. Ее супруг в 20 лет написал книгу, которую кто-то назвал «полной глубокого смысла», но на этом его достижения закончились, а сам он почивал на лаврах того хвалебного отклика. Если не проводил романтические уикенды с длинноногими, рыжеволосыми девицами. Не его дело, если случайный знакомый не верен своей жене. Стиснув челюсти, Себ отвернулся, а затем она снова засмеялась легким, беззаботным и таким чертовски сексуальным смехом, что внутри у него что-то оборвалось. Сначала его мать, теперь эта женщина. Еще одна красивая эгоистка, которой наплевать, что кто-то страдает, пока она развлекается, оставляя за собой шлейф из разбитых сердец и расколотых браков. Себа охватил гнев, однако еще оставался крохотный участок мозга, в котором присутствовал здравый смысл, твердящий, что это плохая идея. Но голос разума не был слышен на фоне гремящего оркестра ярости. Себ направился к парочке. «Я так понимаю, Элис не смогла сегодня прийти, да, Адриан?» Мари попыталась устоять на ногах, когда Адриан неожиданно отпустил ее. Или оттолкнул. Он не заметил ее обиженный вопросительный взгляд. Внимание Адриана было приковано к обладателю низкого жесткого голоса. Мари повернула голову, чтобы посмотреть на его обладателя. Даже не успев толком рассмотреть высокую, впечатляющую атлетическую фигуру незнакомца в дорогом костюме и его красивое лицо, на котором застыла высокомерная маска, девушка ощутила окружающую его ауру властности. Она почувствовала покалывание кожи, когда обсидиановые глаза незнакомца уставились на нее. Мари опустила взгляд. Ей стало легче дышать, поскольку контакт с этими невероятно черными глазами, словно проникающими в душу, был разорван. Глаза принадлежали красавцу, какого ей еще не доводилось видеть. Рядом с ним мрачноватый Адриан, в которого она влюбилась, когда он читал ей стихи, проигрывал. Мари отмахнулась от этой мысли и стала ждать, когда Адриан ее представит. «Скажет ли он, моя девушка?» Это будет в первый раз. В колледже они вынуждены держаться в рамках приличий. На романы студенток с преподавателями смотрят косо, хотя Адриан утверждает, что это распространенное явление. По какой-то причине то, что вблизи она оказалась еще красивее, подогрело ярость Себа. Ее огромные, как у кошки, глаза были голубыми, губы полные и чувственные, а атласная кожа казалась прозрачной. Также выяснилось, что у женщин, крадущих мужей у жен, могут быть веснушки. Они-то и смягчали знойную красоту опасной сирены, придавая ей вид обманчивой невинности.
«Мистер Сеп, это... в общем...»
Сеп позволил негодяю в кои-то веки, утратившему дар речи, помучиться еще несколько секунд, а затем вежливо подбодрил. «Я вас внимательно слушаю».
«Все не так, как вы подумали».
Муж-обманщик сделал еще шаг в сторону, увеличивая расстояние между собой и девушкой, красивой и гордой. Если бы не дыхание, ее можно было бы принять за статую. Музыка стихла. Все, кто был рядом, чувствуя, что назревает скандал, изо всех сил притворялись, что заняты своими делами, и одновременно навострили уши. Девушка сделала было шаг к своему любовнику, но он вытянул руку, запрещая ей приближаться. Она снова застыла, в ее больших глазах отразилось смущение и боль. Сеп подумал о работающей, не покладая рук, Элис, обо всех других Элис, и подавил жалость. «Элис, ваша жена, работает или сидит с ребятишками?» «Как она только справляется!» — он покачал головой, выражая восхищение, и протянул. «Напряженная врачебная практика, двое детей и муж, который бегает на сторону». Мари ждала, что скажет Адриан. Она мысленно молила его опровергнуть слова этого ужасного человека, который возник словно из ниоткуда, как суровый ангел мщения. Надо сказать, ангел мщения носит очень дорогую одежду. Пусть Адриан объяснит ему, что он ошибся. Позже, лежа в постели и попивая шампанское, они посмеются над этим. Но единственные звуки, шумные вздохи и перешептывания, издавали другие люди. Мари не нужно было поворачивать голову, она спиной чувствовала враждебные и неодобрительные взгляды.
«Я не смог устоять, она... Я люблю свою жену, но... Вы сами на нее посмотрите!»
Последняя надежда умерла. Она ничего не знала, но это не уменьшало ее вину. Ощущение изоляции было сокрушительным. Еще никогда в жизни Мари не чувствовала себя такой одинокой. Сеп не вслушивался в жалкие оправдания этого ничтожества. Он мысленно обвинял ее. Рыжая красавица воплощала в себе все, что он ненавидел в женщинах. Правда, это не помогало справиться с новой волной сильнейшего чувственного голода. Умом он отвергал и презирал ее, однако его тело ее желало. В общем, для него вся эта ситуация была все равно, что соль на рану. Такая женщина способна поставить любого мужчину на колени. Она сама решила, что ей нужен женатый, ничего толком не добившийся мужчина. А ведь она могла бы заполучить... Кого, Сеп? Тебя? Он не обратил внимания на насмешливый голос, раздавшийся в голове, и продолжение обличительной речи обрушил на нее. «Простите, я лезу не в свое дело, но вам, видимо, все равно, что дома его ждут жена и дети?» Ее молчание подстегнуло ярость Себа. Он не мог остановиться, переполнявший его гнев требовал выхода. «Должен ли я понимать, что вы так развлекаетесь?» Не скрывая презрения, осведомился он. Девушка покачнулась, и Сеп расслышал, несмотря на ветер, ее прерывистое дыхание. Адриан выпалил очередную порцию оправданий, которые должны были убедить всех, что он жертва. Сеп с раздражением повернулся к неверному мужу и пригвоздил его взглядом, в котором сквозил арктический холод. Тот взмолился.
«Ведь вы не скажете, Элис, правда? Это причинит ей боль. Такое больше никогда не повторится».
Сеп усмехнулся, подумав про себя, как нелепо звучат подобные слова в устах взрослого человека. Не ответив Адриану, он снова повернулся к девушке. «Ну а вы?» — невесело спросил он. «На что рассчитывали вы? Были уверены, что он женится на вас, потому что между вами настоящее чувство?» Мари с горечью подумала, что именно так она и считала. Что это истинная любовь, какая бывает только раз в жизни. Но разве она должна оправдываться перед незнакомцем, который почему-то уверен, что имеет право ее отчитывать? Смотреть на Адриана Мари не могла. Его жалкий лепет убил остатки ее любви. А если так, то была ли любовь? Ну, потребовал незнакомец. Что вы молчите? От его враждебного тона Мари пробрала озноб. Она не могла позволить ему и всем этим людям, делавшим вид, что они заняты, но жадно ловящим каждое слово, запугать ее. Гордость заставила ее вскинуть голову. «Разве я обязана что-то объяснять вам, мистер?» — спокойно спросила она, радуясь, что голос не выдает ее сметенное состояние. «Мне кажется, это наше личное дело с...» Но имя Адриана Мари произнести не смогла. Она просто кивнула в его сторону и закончила. «С ним. Да и потом, поверите ли вы мне? Вы уже вынесли приговор в отношении меня, даже не зная моего имени, верно? Не буду вас ни в чем разубеждать». Мари заставила себя взглянуть на Адриана. Хотя удар, который он нанес ей, причинял боль, она не могла не отметить, какой у него жалкий вид. «Ты не стал ничего опровергать, значит, то, что только сказал этот человек, правда. Всего хорошего». Она коротко кивнула и зашагала прочь, из последних сил сохраняя достоинство и стараясь не бежать. «Такая молодая, а уже гадюка!» — послышался чей-то полный яда голос, который, похоже, выражал общее мнение. Мари хотела повернуться, чтобы посмотреть в лицо этой женщине, но ей было так плохо, что она боялась не выдержать и расплакаться. Позволить себе это она не могла, а потому продолжала идти, расправив плечи, делая вид, что ей все равно, что о ней думают эти, в сущности, незнакомые люди. Но почему-то ей было не все равно.